Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 251 выпуск у нас с вами сегодня, и мы с вами в 7 главе Евангелия от Иоанна. Пришло время праздника кущей. Я хочу несколько слов сейчас сказать об этом празднике, потому что потом это поможет нам понять, что же, собственно, происходит. Праздник кущей был установлен как воспоминание заботы Божией об израильском народе. Конкретно того, как Бог даровал израильтянам воду в пустыне. Вы помните, как Моисей ударил жезлом Аароновым по скале, по камню, и из этой скалы полилась вода. И вот в этот праздник люди лили воду. И воды этой лили много. Там литрами, десятками литров лилась вода, в том числе и в храме. Потому что израильтяне вспоминали Божью милость, Божью заботу, благодарили Бога за его любовь. И обратите, пожалуйста, внимание, они смотрели при этом назад. Вот некоторые события, которые произошли за много лет до этого, становились центром праздника. Мы увидим с вами, как Иисус, придя все-таки в Иерусалим, сделает центром праздника себя. Но увидеть это важно именно в том контексте, в котором израильтяне понимали этот праздник. Итак, скала, и через эту скалу Бог дал воду. Скала была сокрушена, когда Моисей жезлом Аароновым ударил по этой скале. Кстати, вспомните, пожалуйста, что сам Иисус называется краеугольным камнем. Вспомните о том, что в своей смерти, в своем распятии он был сокрушен. И Иисус, вместо того, чтобы привлекать внимание к прошлому, привлечет внимание к себе. Будет ровно та же вода, то же Божье водительство, только уже сейчас и вовеки. Еще одна составляющая часть праздника кущи. Дело в том, что в дни этого праздника было принято вспоминать также то, как Бог вел израильский народ по пустыне, и Бог днем представлялся как облако, а ночью как столб огненный. Вот этот свет, который Бог даровал израильтянам в ночи, в непроглядной тьме. И этот свет вспоминали израильтяне. И в этот праздник зажигали свечи, зажигали светильники. Этот праздник, эти дни праздника были днями воды и света. Так вот, в 7 главе Евангелия от Иоанна Иисус будет говорить о себе, как о том, кто дает воду. В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус, продолжая эту тему, скажет о себе, что Он – свет миру. В послании к евреям автор напомнит нам о том, что все, что было раньше, было как бы предвестником Иисуса Христа. Иисус больше, чем первосвященник, Иисус больше, чем царь, Иисус больше, чем обычная жертва, которую приносили снова и снова. Иисус больше, чем закон Моисеев. Иисус больше, чем все, что было ранее. Но вот мысль об этом мы встречаем уже здесь, в Евангелии от Иоанна, 7-8 главы. Иисус приходит на праздник кущи. Сначала, как мы уже говорили, Он отказался идти, потому что совет, который Он получил, был мирским советом. Дали Его сводные братья Иисуса Христа. Вы помните, что после Иисуса у Марии были и еще дети. Об этом в Евангелии от Матфея. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда. Нам известны даже имена этих людей. Кстати, чтобы потом вам было проще перебрасывать вот эти мостики между разными книгами Священного Писания, Иаков — это тот самый, который напишет послание Иакова. Будет еще один Иаков, вы помните его, это один из учеников, да? Иоанн и Иаков, братья. Но этот Иаков, который брат Иоанна, он будет казнен в 12 главе Деяний апостолов. А Иаков, сводный брат Иисуса Христа, напишет послание, которое мы с вами неоднократно уже здесь цитировали. И еще один из его сводных братьев, Иуда, также напишет послание. Опять-таки, не надо его путать с Иудой Искариотом. Мне довелось как-то слышать одного студента богослова, такого начинающего студента богослова, который говорил на полном серьезе о том, что вот, наверное, Иуда сначала написал послание, а потом повесился. Нет, это два разные Иуды. Иуда, сводный брат Иисуса Христа, это и есть тот, кто написал послание. Но интересно, что в данный момент, вот в тот момент, который описывается в Евангелии от Иоанна, эти люди не веруют во Христа. Они дают ему совет, и это совет совершенно мирской. Они говорят: смотри, вот праздник. Ты хочешь пиара? Ты хочешь открыться людям? Выходи на этот праздник, покажи там сколько-нибудь чудес. Эти люди знают, что такое пиар, но эти люди пока еще не знают, что такое вера. 5 стих. «Ибо братья его не веровали в него». Вот это ключевая причина, это главное объяснение того, какой совет эти братья ему дают. И вот ответ Христа, он просто великолепен. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Он не хочет идти с ними. Интересно, что он потом все-таки придет на праздник, потому что фраза «мое время еще не исполнилось» относится и к тому его приходу в Иерусалим, когда он придет для того, чтобы пострадать, для того, чтобы быть распятым. Вот тогда время исполнится. Да и на праздник, на этот праздник еще идти рано. И уж тем более не по совету братьев. И вот тут ключевое слово. Я думаю, вы это слово уже услышали. Мое время еще не исполнилось. То есть оно исполнится обязательно. Но пока не пришло это время. Мир враждебен ко Христу. Потому что Иисус Христос – это и есть свет мира. Потому что Иисус осуждает грех самим своим присутствием. Вот он приходит на праздник, и праздник становится другой. Он поднимается на гору, и гора становится известной, как гора, где проповедовалась Нагорная проповедь. Он приходит на свадьбу, и об этой свадьбе знает весь мир. Он восходит на крест, и крест становится великим символом искупления. Он воскресает из мертвых, и его воскресение прославляет все человечество. Иисус разрушает оковы греха, размягчает сердца, скованные и зажатые, и иссушенные грехом. Помните обращение апостола Павла? Павел думал, что он Савл, тогда он назывался Савлом, думал, что он живет правильно. При этом он воевал против Иисуса. И в какой-то момент Иисус встречает его и говорит ему: ты идешь не в ту сторону. Трудно тебе идти против рожна. И Павел меняется. Но вернемся к 7 главе Евангелия от Иоанна. 9 стих. «Сие сказав им, остался в Галилее». И в какой-то момент он все-таки приходит в Иерусалим, но смотрите, как он это делает. 10 стих. «Но когда пришли братья его, Тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Интересно, что явно он станет приходить в Иерусалим только в один промежуток времени. Это будет триумфальный вход, или то, что мы часто называем триумфальным входом. И там уже в эту последнюю предпасхальную неделю он будет входить в Иерусалим несколько раз. Помните, мы с вами говорили о трех входах Господних в Иерусалим. И вот эти входы будут открытыми. Пока он приходит в Иерусалим без пиара. Специалисты в области пиара этого не поймут. Но бывают моменты, их очень и очень много, когда человеческий пиар не имеет ни малейшей силы и ни малейшего смысла перед Божьим действием. 11 стих. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Я вспоминаю, как в свое время начал слышать о Высоцком. Это были 70-е годы. О Высоцком говорили, на его песнях также говорили все. Говорили зачастую так потихоньку, чтобы не слышно было. Что это за человек? Какой он? Вокруг него, кстати, много слухов было. И зачастую передавались именно эти слухи. Точно так же говорили и о Солженицыне, и во времена его жизни здесь, в нашей стране, и во времена его жизни на Западе, и опять в нашей стране. Кто он? Что он за человек? Иисуса ждали на праздник. Не одни братья его решили, что ему было бы удобно с точки зрения пиара прийти на праздник. Ждать и говорить о нем явно не могли. Поэтому это было скрыто. Но вопросы об Иисусе люди продолжали задавать. Интересно, что и сегодня люди задают вопросы об Иисусе, спрашивают, кто он, зачем он, для чего он. Сегодня ответы на эти вопросы уже есть. Проблема в том только, что далеко не все готовы эти ответы принять. Идем дальше. Дело в том, что Иисус внезапно появляется в храме. И религиозные учителя просто в шоке. Они не знают, что с ним делать. Они не ожидали, что он вот так явно и резко придет. То есть они хотели, конечно, увидеть его на празднике, но что он в храм пришел, это было неслыханно. Еще они не ожидали, что он будет так явно говорить. 14 стих. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Опять, друзья мои, я думаю, что те из нас, кто постоянно читают Библию, уже как-то вот у нас глаза замыливаются, и мы не видим, что здесь происходит. Иисус, зная, что люди ополчились против него, входит в Иерусалим тайно, и открывается он, когда приходит в храм и начинает там учить. Что, всякий мог начать учить в храме? Нет, конечно, не всякий. Но Иисус уже известен. И даже при этом его действие шокирует служителей того времени. 15 стих. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». Он очень просто знает Писание, не учившись. Знаете, как вот есть такая поговорочка. Не, мы эти книги не читали, мы эти книги писали. Он знает Писание, как их автор. Они никак этого не поймут. Люди никак этого не поймут. Но Иисус отвечает на их мысли. 16 стих и дальше. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Знаете, у каждого из нас есть выбор. Чьей славы мы ищем? Своей или Божьей? Важно, чтобы у нас было чувство любви к Божьему Слову. Просто что мы, читая Слово, делали это не холодно, а с ответом, с эмоциональным ответом тоже. И тут три шага или три этапа, о которых мы с вами уже как-то говорили. Это знание, любовь и послушание. Нам нужно знать. Дальше важно, чтобы мы любили Бога и любили Его Слово. И, наконец, ответ на это – послушание. Если вы ищете, если вы действительно задаете Богу вопрос, Бог открывает ответ на этот вопрос. Так что люди не получают не потому, что не открывает Бог, а потому что не хотят они.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 19 стих. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Очень важный вопрос, что называется, в лоб. Вы считаете, что поступаете по закону, но вы не поступаете по закону. При этом вы обвиняете меня и даже хотите убить меня. За что, если вы сами по закону не поступаете? Видите, какая здесь последовательность получается? Вы настаиваете на своем соблюдении закона, но этого соблюдения на самом деле нет. Вы сейчас хотите меня убить, хотите от меня избавиться. За что, если вы сами виновны в несоблюдении закона? На самом деле Господь говорит здесь даже большее. Он говорит о том, что люди не смогут исполнить закон. Нет ни одного человека, который исполнял бы закон целиком. Если кто-то говорит, что он исполнил все 10 заповедей или исполняет все 10 заповедей, то это либо ложь, либо самообман. Закон дан для того, чтобы быть детоводителем ко Христу. В конечном счете важно, чтобы закон приводил ко Христу. 20 стих. Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Возможно, что народ не знает, но руководство-то уже знает, руководство-то уже в курсе. Он говорит то, что еще неизвестно простому народу, но заговор-то уже совершается. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Здесь действительно полный такой сдвиг парадигмы, потому что, во-первых, они считали, что Моисей дает обрезание, но выясняется, что, и даже не выясняется, Иисус напоминает, что обрезание дает Бог. Во-вторых, мы с вами читаем о субботе, и для иудеев того времени соблюдение субботы было неким показателем святости. Иисус же, который совершил дело в субботу, на эту святость как бы и не должен претендовать. Но Иисус говорит: это лицемерие. Вы сами совершаете дела в субботу. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Я сделал больше. Почему же вы негодуете? То есть Иисус задает им очень конкретные, очень точные вопросы. Ну и тема о суде появляется здесь. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Суд праведный – это Божий суд. Суд по наружности есть суд человеческий. Вот такое различие, оно не сразу бросается в глаза, но оно главное. 25 стих. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Смотрите. Только что они сказали, да кто тебя убивает? И вдруг некоторые, которые были более в курсе, ну потому что заговор тоже существовал, вот эти, которые более в курсе, говорят, не тот ли это, которого ищут убить? То есть они подтверждают всю эту историю. И продолжают. Вот он говорит явно. И ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Иногда вопросы людей формулируются вот примерно так же. Сбивчиво, неясно, нечетко. Смотрите, некоторые люди знали о том, что Иисуса собираются убить, и обращают внимание на то, что Иисус не таился. Кстати, не таится Иисус именно потому, что время его еще не пришло. И вот эти люди начинают размышлять. Ну как же так? Мы знаем, что его хотят убить, а он так явно говорит. Может быть, они там передумали его убивать? Но мы еще кое-что знаем. Мы знаем, откуда он. Если бы это был настоящий Мессия, то мы бы не знали, откуда он. Поэтому он не Мессия. Поэтому его все-таки надо убить. Эти люди совершенно откровенно запутались. Нет, нет, даже не в своем знании, а в своем незнании. Они не знали, откуда он. Они были уверены, что он из Галилеи, как в свое время Понтий Пилат и Ирод будут в этом уверены. Но Рождество Иисуса Христа было в Вифлееме, в городе Давида. Вот этого они не понимали. Они были не в курсе. И принимая решение и говоря определенные слова, они и отталкиваются от своего незнания. И тут Иисус говорит о своем знании. 28 и следующие стихи. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Вы знаете, откуда я, вы знаете ответы на все вопросы, говорит Иисус. Есть только один, которого вы не знаете. Это Бог, который меня послал, который меня отправил сюда. Приведу вам такой студенческий пример. Если вы провалились на самом серьезном экзамене, не дав ответ на какой-то очень и очень важный вопрос, то рядом с этим совершенно не важно, что вы знаете много деталей, много подробностей, про которые вас никто никогда не спросит. Один мой знакомый с треском провалился на экзамене по английскому языку, причем экзамен этот был по очень простому предмету. Там нужно было написать бизнес-письмо, деловое письмо. И написал он его плохо, потому что он не знал лексики, которая нужна была для написания именно этого письма. Там что-то было про переговоры по добыче нефти. И человеку поставили очень низкую оценку за экзамен. Так вот, ирония в том, что этот человек писал также курсовую работу про словарный состав произведений Шекспира. И шекспировскую лексику он знал блестяще. Но эта шекспировская лексика никак не помогла ему сдать тот конкретный экзамен. Вот эти люди знают все, но эти люди не знают самого Бога. 29 стих продолжает эту тему. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И вот тут начинается проявление бессилия. Бессилие часто становится агрессивным. Причем чем бессильнее, тем агрессивнее. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки. Теперь смотрите, опять мы уже видели это в Евангелии от Иоанна, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Опять пытаются. И опять будет сейчас ключевое слово «еще». Следующий стих. Иисус сказал им: «Еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Они решают, что он собирается уйти к язычникам в рассеяние, в диаспору, и проповедовать там. Они все время мыслят земными категориями. Он же дает им категории небесные. И вот 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря...» Я напоминаю, что это день поставления кущи, это память о той скале, через которую Бог дал израильскому народу воду. Память о том, как Бог избавил израильский народ от жажды. И вот помня все это, послушайте слова Иисуса Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И опять это ключевое слово, и опять этот ключевой момент, друзья. Еще не было, еще не был прославлен. Но он говорит: у вас выбор. Вот, я лучше всякого пиара. Понимаете, братья решили, что нужно создать Иисусу пиар. Оказывается, что сам он выше любого пиара. 40 стих. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк!» Другие говорили: «Это Христос!» А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет?» Видите, это разделение мнений о Христе. И они, кстати, правильно говорят о том, что Христос должен прийти из Иудеи, из Вифлеема. Писание они знали. Они не знали фактическую основу, не знали фактуру, то, что произошло. 44 стих. «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Мы знаем уже почему. «Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: „Для чего вы не привели его?“ Служители отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“. Но фарисеи сказали им: „Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе. Проклят он!“ Послушайте, что говорят служители о своем народе. И среди них оказывается только один. И имя его Никодим. Мы уже встречались с этим человеком. Встретимся с ним снова в следующем выпуске. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.